5 причин ее ухода. Пролог. Анна всегда просыпалась на полчаса раньше Романа, даже в те редкие дни, когда могла позволить себе остаться в постели дольше. Она лежала неподвижно, уставившись в белую гладь потолка, и прислушивалась к ровному дыханию мужа. В этом звуке не было ни проблем, ни подспудного напряжения, ни вопросов, которые нельзя было бы решить простым утренним кофе. Анна давно заметила в себе странную закономерность. Когда вокруг становилось слишком тихо, ее охватывала тревожная духота. Рома, неспособный понять природу ее состояния, называл это женской истерикой. Но это было не просто беспокойство, а тяжелое наследие сиротского детства, проведенного в провинциальном интернате. Там она усвоила, тишина в корпусе всегда предвещала что-то плохое. В спальне на 20 коек тишина была зловещей. Она могла означать только одно. Либо старшие девочки за углом жестоко избивают кого-то послабее, либо воспитатели поймали нарушителя и уже наказывают его. Там нельзя было расслабляться ни на минуту. Безопасность зависела от умения постоянно быть начеку, угадывать шаги в коридоре до того, как скрипнет дверь, и от привычки спать, пряча под матрасом самые ценные вещи, огрызок карандаша или черствую корку хлеба. После тех долгих, голодных лет, Анна отчаянно не доверяла не только внешней тишине, но и даже собственному телу, если оно вдруг расслаблялось. Стоило их благополучной с Ромой квартире погрузиться в покой, как в животе появлялась знакомая фантомная тяжесть из прошлого. Сердце начинало колотиться о ребра, сигнализируя об опасности. Именно поэтому ей было необходимо, чтобы вокруг что-то происходило, шуршало, двигалось, только в контролируемом хаосе ее израненная психика находила извращенное подобие безопасности. А ровный штиль брака сводил ее с ума, заставляя задыхаться в стенах собственного дома. Рома, наоборот, умел спать так, словно завтрашний день гарантированно наступит. Анна любила в нем эту железобетонную способность оставаться невозмутимым, но иногда именно она заставляла ее чувствовать вину, будто бы она все усложняет и портит. Внутри нее уже давно жило негласное, тяжелое «мы должны». Они пережили слишком многое, чтобы позволить себе развалиться на бытовых мелочах. Слишком многие тогда сломались, слишком многим не досталось этой заветной обычной жизни, и Анна считала, что обязана ценить то, что имеет, даже если оно душило ее. Иногда она осторожно поворачивала голову и, смотря на спящего мужа, вспоминала утренние разговоры, которые неизменно сводились к коротким, выхолощенным фразам. «Ты сегодня рано?» — мог спросить он, не открывая глаз. «Нет», — отвечала она, глотая ком в горле. «Совещание». «Ясно». И на этом все заканчивалось, комната снова тонула в тишине. Ей хотелось встряхнуть его за плечи, заглянуть в глаза и спросить, «Ты что, не видишь, что мы живем как соседи?» Но она слишком хорошо знала, что будет, если подойти со своей болью не в тот момент. Поэтому Анна молча вставала, шла на кухню, готовила завтрак, собиралась и уходила, оставляя его в теплой постели. И каждый раз ей казалось, что он даже не замечает того момента, когда защелкивается замок входной двери. Она пыталась вспомнить, когда именно между ними появилась эта тяжесть, но не находила конкретной точки отсчета. Кажется, все стало иначе после того, как закончились большие трудности. Теперь нужно было не выживать, а жить. В трудные моменты они были идеальной командой. В мирной жизни – просто людьми, которые внезапно оказались обязаны уметь чувствовать друг друга. Разрушение происходило постепенно, настолько медленно, что она долго не замечала изменений. Они продолжали жить вместе, ходить на работу, обсуждать бытовые мелочи и строить планы на неделю. Но при этом все реже говорили о себе и о том, что чувствуют под этой глянцевой вывеской брака. Анна ловила себя на мысли, что рядом с ним она чаще думает, чем говорит, просчитывая каждую фразу. Это было первым тревожным сигналом, но она предпочла проигнорировать этот привкус беды. Рома не был плохим мужем в общепринятом смысле. Он не изменял, не исчезал ночами, не забывал важные даты и не был бездельником. Он искренне считал, что этот сухой перечень и есть все проявления любви. Он вырос в семье, где шум, ссоры и примирения были нормой, где эмоции вспыхивали и гасли быстро, и никто не анализировал их по пунктам. Он любил ее так, как умел, «Я здесь, я не ушел, я не предал». Это и было его языком любви, но она говорила на совершенно другом, где важно не просто остаться на месте, но и подойти самому, без напоминания.